Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете отправить нам пожертвование через платежный терминал Сбербанка в любом отделении Сбербанка России. Чтобы сделать пожертвование, нужно в главном меню терминала выбрать раздел «Платежи». На странице «Платежи и переводы» найдите надпись «Благотворительные фонды и другие социальные и общественные организации» и нажмите на нее. Затем выберите раздел «Благотворительные фонды». Православное братство «Радонеж» находится на третьей странице этого раздела. Выбирать страницы можно с помощью стрелок, расположенных по краям экрана. Выберите «Православное братство Радонеж» и введите назначение платежа «Добровольное пожертвование». Далее, следуя указаниям терминала, сделайте пожертвование. В случае затруднений обращайтесь за помощью у дежурных в зале. Спаси вас, Господь!
Спаси, Господи, люди Твоя и
программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Православный радиоуниверситет» на волнах радиостанции «Радонеж. Уроки литературы». И в студии я, ведущая этой программы, Елена Николаевна Себина, преподаватель гимназии «Радонеж», и наш неизменный автор Николай Алексеевич Лобастов.
Здравствуйте, братья и сестры!
Дорогие друзья, мы будем рады вашим откликам и ждем писем по адресу 115-326, Москва, Пятницкая, 25, строение 1. Радио «Радонеж». Можно отправлять ваши сообщения по электронному адресу info@radonej.ru. Надеюсь, вы наш адрес уже знаете. Мы продолжаем разговоры о литературе XIX века. И сейчас коснулись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. Это писатель очень известный, знаменитый, известный не только в России, но и за рубежом. Но аспект нашей программы именно в том, чтобы попробовать разобраться, как мировоззрение автора складывается. Конечно, мировоззрение отражается так или иначе, переломляется в его художественных произведениях. И что можем мы об этом сказать люди, которые интересуются литературой, но при этом и сохраняют особый взгляд, продиктованный нашей верой, христианской верой. Я прошу Николая Алексеевича напомнить нашим уважаемым радиослушателям, а что было на прошлой передаче, потому что наши уроки, они продолжаются как серия передач, в частности, посвященных Льву Николаевичу Толстому.
Мы решили начинать не с биографии писателя, как это принято, а именно с его мировоззрения.
Мы говорили о теории Толстого, что у Толстого, как у человека мыслящего, и который себя так и позиционировал как мыслитель, была своя система взглядов.
Причем очень редкая, особенная, ни у кого больше мы такое не встречаем. И несколько особенностей мы отмечали. То, что Толстой у нас совершенно не менялся, то есть он однозначно и твердо, уверенно верил в эту свою теорию. И второе, что мы должны отметить, то, что она, конечно, антихристианская, и ее цель это была борьба с христианством, с церковью. Третье, что можно заметить, что из этой теории выросло и отрицание государства, это очень интересно, то есть отрицание вообще всех таких внешних форм, то есть суд, государство, налоги, армия. В церкви он отрицал церковь, посты, иконы, таинства, мощи. Все. Оставалось только это знаменитое «Бог в душе», которое мы сегодня так часто слышим. Вот, скорее всего, это начиналось с Толстого. А самое страшное, Толстой считал, что Бог – это не личность. И пришел вообще к такому странному выводу, что человек должен освобождаться от своей личности. Чем меньше этого будет, тем лучше. И прийти к некому общему знаменателю. Для него Бог – это такой океан, говорили мы, а человек – это такая капля, которая должна в океане раствориться. И он считал, что сам он это пытался выполнять под конец жизни, как можно меньше соприкосновений с реальной, общественной, личной, семейной, в том числе жизнью, государственной. Вот, полностью надо уйти в себя, и тогда и ты станешь Богом. Он считал, что каждый человек – это и есть Бог, и если он уходит от мира животного, плотского, материального, он становится частичкой Бога.
Это то, что было на прошлой передаче, на нашем занятии. Ну а сегодня, наверное, все-таки надо вернуться к тому, с чего все начиналось. Помните, откуда есть пошла земля русская, но и в том числе откуда есть пошел каждый человек. А каждый человек, он родом из детства, родом, конечно, из того, что мы называем семьей, в котором ребенок воспитывается. Вот я помню строки Пушкина. «Мой друг, забытый мной следы минувших лет, и младости моей мятежное течение. Не спрашивай меня о том, чего уж нет, что было мне дано в печаль и в наслаждение». Но это обращение лирического героя пушкинского стихотворения. А вот что было в детстве и в юности у Льва Николаевича Толстого?
Ну, Пушкину повезло, его достаточно рано выгнали из дома, отправили в лицей, и он там хлебнул, а вот графу Толстому не повезло. Он граф, и поэтому, если мы посмотрим на его биографию, то сыр в масле так не купался, как наш Лев Николаевич Толстой. Все у него было.
Ну, Пушкину тоже неплохо жилось, и в семье о нем заботились, и лицей был замечательное учебное заведение, по крайней мере, он потом не раз был благодарен ему.
Не граф, все-таки не граф.
Нет, нет, но род был тоже очень известный дворянский.
Известный, но не такой, видите, богатый. Поэтому биография Льва Николаевича, она вот такая слишком хорошая, и когда мы в исповеди, я надеюсь, многие, наверное, читали эту вот такую как раз первую его книгу, где он достаточно определенно уже свои взгляды высказал, которые напугали, эта книга была запрещена. С нее, можно сказать, начинаются вот эти все странные это учения, от которого потом Толстой уже не откажется. И вот уже в этой исповеди мы видим, он утверждает, что «я не видел человека, который бы веровал искренне, что вера – это лишь обрядовость, что все люди моего круга, там он брата своего, например, вспоминает, они же это, ну, надо, там, иногда в церковь посещали, но не более того. И вот это и страшно, что он вынес из детства и молодости уверенность в том, что все так живут, то есть притворяются. И, например, мы встретим в «Войне и мире», там Андрей Болконский думает о своем сыне. Да, он будет или обманывать, или будет обманутым.
Другого варианта нет.
Нет другого варианта, да. Вот он так вынес это из собственного детства и юности. Вот даже в детстве все отмечали то, что он очень любил оригинальничать. С детства он проявлял склонность идти наперекор принятым формам общежития. Например, говорят, что, будучи ребенком, он входил в залу и кланялся задом. По словам сестры, он всегда отличался оригинальностью, переходившей нередко в самодурство. Фет заметил еще в молодом Толстом невольную оппозицию всему общепринятому. То есть это начинается у него с самого раннего возраста. А уж когда он попал в университет, в Казанске. Так он даже учиться не смог, как отмечают его друзья, именно по этой странной причине. Там надо было делать, как все. Все, что угодно, только не это.
То есть такой дух противоречия, который его толкал, да?
Да, вы хорошо подметили. Мы знаем, чей это дух. Дух противоречия. Вот. И ему не нравились ни программа, ни науки. Уже тогда, Концевич вспоминает, обнаружилась главная черта его характера – вызывающее презрение к общепринятому. У всех вот есть авторитеты, да? Ну как же без авторитетов? Был у него в молодости Руссо, правда, говорят, он снял крест, повесил вместо креста портрет Руссо, а затем его авторитеты, ну, читаешь и диву даешься. Он сам писал, два человека на него сильно повлияли. Оба мужика. Сютаев и Бондарев.
Кто-кто?
Сютаев и Бондарев.
А кто это такие?
Бондарев. Какой-то утопический писатель, буквально через 10-20 лет напрочь всеми забытый, но Толстой его сравнивал с влиянием апостола Павла. Цитирую. «Странно и дико должно показаться людям теперешнее мое утверждение, что сочинения Бондарева переживут все сочинения и произведут большее впечатление на людей, чем все они вместе взятые. Я уверен, так и будет».
Да, критик из Толстого был, очевидно, не очень такой перспективный. Белинский хотя бы иногда угадывал, да, вот так сказать, кому завтра слава постучится в дверь, а здесь...
Или пророчествовал, да, все-таки это очень важно. Мы говорили о Достоевском, как он многое угадал, а здесь все с точностью да наоборот. И вот уже в 27 лет он пишет такие страшные слова, обычно их цитирует, это действительно, читаешь и диву даешься. Звучат они так, он пишет. «Разговор о божественном вере навел меня на великую, громадную мысль, осуществлению которой я чувствую себя способным посвятить жизнь. Мысль эта – основание новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле». И сразу можно обратить внимание, если вы «Войну и мир» будете внимательно читать, все его герои, которые ищут Бога, обязательно приходят к земле. И никогда они не будут ждать Царства Божьего там за гробом. Нет, они будут обязательно искать именно здесь. И будут с такой мыслью, а Андрей Болконский умирать будет с такой мыслью. Вот, поэтому нам очень важно подчеркнуть, что то, к чему Толстой придет, поздний Толстой, как говорят, конечно, начиналось это уже в молодости. И Толстой не менялся, но только развивался и укреплялся в своих взглядах. Но, обратим внимание, он не прошел то, что проходят, ну, все, я извиняюсь, нормальные люди. Пушкин французский язык знал лучше, чем русский, вся французская литература, попал в деревню, Борис Годунов, Достоевский до каторги один, после каторги другой. Все наши философы, мы отмечали, что они в молодости бегали с листовками, тайные общества, революционеры, все. Извините, уже всего к 40 годам они религиозные философы, чтут Евангелие, читают. Ничего подобного с Толстым не было. Он единственный человек у нас в 19 веке в литературе, который ни вправо, ни влево никогда никакого шага не делал. Вот нам очень важно отметить, что это у него началось уже, видите, а еще и до женитьбы, ему 20-30 лет, он уже к этому идет. Вот он в молодости Кавказ покинул, обратим внимание, он живет у Тургенева. Тургенева коробили, цитирую, его суждения, противоречившие общепринятым мнениям. Обратим внимание, все это отмечают.
Ну да? Вот Тургенев, когда позже создаст своего Базарова, наверное, он видел много молодых людей, современников, которые вот так вот вставали против общепринятого, высказывались резко и в конце концов приходили к нигилизму, говорили, что они исповедуют нигилизм. Возможно, Толстой был один из молодых людей, который тоже его подтолкнул к таким размышлениям, что вот они, герои нашего времени.
Ну да, работая над этим материалом, я помню, где-то встретил, что Тургенев, прочитав Толстого, Толстого сказал, это нигилизм. То есть правильно, он четко увидел, что это действительно нигилизм. Хотя вроде бы религиозность Толстого он ищет, но основа его, конечно, полное отрицание всего общепринятого, традиционного, проверенного веками, укрепленного авторитетами. Для Толстого это вот самое такое страшное было. И вот, значит, продолжаем. Тургенев говорил, ни одно его слово, ни одно движение не натурально. Он вечно позирует перед нами. То есть он почувствовал фальшь, вот этого всего. Как не восхищался Тургенев талантом Толстого, он не мог не осуждать эксцентрический образ жизни своего гостя. Попойки, карты, свидания с молоденькими цыганками и прочие выходки остервенелого троглотита, так называл его Тургенев. Нелегко было также смириться и с нетерпимостью Толстого к любым мнениям, помимо его собственных. «Какое бы мнение ни высказывалось, — говорил о нем Григорович, — и чем авторитетнее казался ему собеседник, тем настойчивее подзадоривало его высказать противоположное. Это мы все говорим о молодом Толстом». То есть нам очень важно понять, что вот с этого начиналось, им нам будет уже неудивительно то, к чему он потом придет.
Но многие скажут, наверное, наши слушатели, зная тоже биографию Толстого, что молодой Лев Николаевич, когда искал себя, все-таки совершал и такие мужественные, интересные поступки. Например, он добровольно перешел служить из кавказских частей в Севастополь, где, в общем-то, разворачивались такие серьезные события, кровавые события, где война, так сказать, его непосредственно коснулась. Он был артиллеристом, мужественно принимал участие в обороне Севастополя. Можно сказать, по счастливой случайности остался жив, потому что там погибали практически 90% участников. И вот только потом он приезжает к Тургеневу. Но мы же не можем тоже отрицать, вот, так сказать, и этого его состояния, качества, добровольцем пошел на войну.
Но, глядя на подобные вещи, самое интересное, к чему мы должны стремиться, это понять мотивацию. То есть факт, что он был, это пока еще только факт. Мотивации могут быть прямо противоположные. Поэтому, если мы глянем уже, например, в «Войне и мире», да, где
Андрей Болконский.
Да, и где все-таки он выражает уже то, к чему он пришел после всех этих событий. Ну, даже вот и Пьер Безухов, когда он смотрит на Бородинское сражение, интересно, он почему-то думает не о России. Не о том, что вот мы защищаем, да, дом Пресвятой Богородицы и так далее. А он говорит только о том, что вот война – это мясорубка, это и пошло, вот эта его вся теория ненасилия. Странно. Так и здесь. Конечно, молодому Толстому хотелось все испытать, в том числе и это, да. Мы любим такой экстремал, кто какой его ищет. Мы все любим такой экстрим, да, и этот экстрим, к сожалению, видите, он на одном уровне получается, он просто искал. Если бы он сделал оттуда правильный вывод, если бы он пошел служить после этого государству, да, укрепил его позиции и сделал бы все для того, чтобы у нас 17-го года не было и так далее, это же было бы великолепно, но все будет с точностью да наоборот.
Ну и возвращаясь к детским годам, да, мы вот говорили о его семье, о том, что он воспитывался в семье, но при этом очень сохранял свою такую независимую позицию и ее старался эту позицию саккумулировать. А вот что известно про школы? Про школы Толстого и про то, как он относился, вот, так сказать, к обучению.
Вот здесь уже, да, начинается самое интересное. Потому что, как правило, все знают опять только факт. Толстой в Ясной Поляне для крестьянских ребятишек организовал свою школу, написал сам букварь, сам преподавал, набрал учителей. Мы все это знали всегда.
Это была школа его мечты? Как вам кажется? Он хотел, чтобы так всех обучали?
Понимаете, мне хотелось узнать, да, думаю, он это серьезно? Оказалось, что это временно. Всего 3 года он увлекался этим. Это было очередное увлечение. Интересно проследить дальше. Он забыл и никогда к этому не возвращался. Хотя ездил на съезд учителей, что-то выступал, спорил с их системой. Все кипело, но через 3 года все забылось, и он будет заниматься другим. К сожалению, опять же. Так вот, эта самая школа, оказывается, если мы глубже посмотрим, то мы увидим очень интересные, странные вещи. Школа была открыта не для того, опять мотивация нам очень важна, чтобы помочь крестьянским ребятишкам приобрести знания, да, как-то решить эту проблему безграмотности в России и так далее и тому подобное.
Да, я помню биографию Чехова, что он тоже открывал школу, но он там, правда, не преподавал, а он финансировал то, чтобы школы были построены, чтобы были удобные классы, чтобы учителя могли жить при школах. И, соответственно, это потом поддерживалось, действительно.
И то лучше, чем вот у Толстого, потому что чем занимался Толстой? Давайте глянем. Он экспериментировал. Он свою вот эту теорию, что мы говорим, да, она же у него возникает в голове, он хотел ее обкатать. он хотел немножечко ее проверить уже на практике. Поэтому школа ему нужна была только для того, для чего старуха понадобилась Раскольникову. Да?
Чтобы проверить.
Да, чтобы проверить. Зачем лягушек ловил Базаров, чтобы вот на них провести какие-то эксперименты и получить выводы. Точно так же и Толстой. Он открывает школу. Давайте посмотрим, как сам Толстой
определяет цели обучения, да?
Да, даже он как бы гордится уже результатами и пишет вот... Поэтому сейчас большой отрывок из газеты, где он пишет, что представляет из себя его толстовская школа.
Очень интересно.
Очень интересно. Я читал, восторгался. Внимание. С собой никто ничего не несет. Ни книг, ни тетрадок.
Это дети, да?
Да. Уроков на дом не задают. Мало того, что в руках ничего не несут, им нечего и в голове нести. Никакого урока, ничего сделанного вчера он не обязан помнить. Он несет только свою восприимчивую натуру.
Это хорошо, когда она восприимчивая.
Это Руссо, да, которого он так любил, видите, он начинает. И уверенность в том, что в школе будет весело. Опять вот это очень важно нам понять. Он всегда искал веселье на земле, а Царство Божие его не интересовало. Он не верил в загробную жизнь.
Но весело неплохо, конечно, смотря в каком объеме. Если одно веселье, то где уж тут ученье?
Никогда никому не делают выговоров за опаздывание. И никогда не опаздывают. Учитель приходит в комнату, а на полу лежат, пищат ребята, кричащие. «Молокуча! Задавили ребята!» Или «Боря, брось вискета!» Петр Михайлович кричит снизу кучи голос входящему учителю. «Вели им бросить!» «Здравствуйте, Петр Михайлович!» кричат другие, продолжая свою возню. Учитель берет книжки, раздает тем, которые с ним пошли к шкафу. Из кучи на полу верхние, лежа, требуют книжки. Куча понемногу уменьшается. Как только большинство взяло книжки, все остальные бегут к шкафу и кричат им «не и мне». Если останутся еще какие-нибудь разгоряченные борьбой, продолжающие валяться на полу, то сидящие с книгами кричат на них: «Что вы замешкались? Ничего не слышно, буря!» Увлеченные покоряются. Садятся они. Где кому вздумается, на лавках, столах, подоконнике, полу, кресле. Учитель приходит и в первый класс, там было два класса, постарше и первый. И в первый класс все обступают его у доски, на лавках ложатся или садятся на столе вокруг учителя. Если это писание, усаживаются поспокойнее, но беспрестанно встают, чтобы смотреть тетрадки друг друга. По расписанию до обеда значится 4 урока. А выходит иногда 3 или 2, иногда совсем другие предметы. Учитель начнет арифметику, перейдет к геометрии, начнет священную историю, а закончит грамматикой. Иногда увлечется учитель и ученики, и вместо 1 часа 3, бывает, ученики сами кричат «Еще!», кричат на тех, которым надоело. В классе рисования все ученики собираются вместе. Перед этим классами оживление, возня, крики, беспорядок самые сильные. Кто тащит лавку, кто дерется, кто бежит за хлебом, кто пропекает этот хлеб в печке, кто делает гимнастику, опять возня. Гораздо легче оставить их самих успокоиться и сложиться в свой естественный порядок, чем насильно их рассаживать. Чем громче кричит учитель, это случалось, тем громче кричат они, его крик их только возбуждает. Конец цитаты. Вот Толстой с гордостью описывает свою новую школу, где мы видим, что сей либерализм доведен, ну, до крайности. Дальше я не знаю, куда.
Да, мне кажется, здесь немножко перепутано вот две такие тенденции. Мы знаем, что еще святитель Филарет сказал очень красивые и мудрые слова. «Раздраженный наставник не наставляет, а раздражает». Но это одно, да, учитель должен сохранять в себе вот эту любовь и особое состояние гармонии, которое передается детям. Но здесь получается что? Что если дети уже перешли всякие границы, да, то и раздражение общее, так сказать, увеличивается, то учитель вообще никак это не останавливает. Он их никак не наставляет, он ждет некого момента самосовершенствования, самоопределения детей, да, что они естественным образом успокоятся, рассядутся. Почему? Ибо если он будет как-то их ограничивать, не дай бог, там голос повысит или еще что-то, то, соответственно, только этого шума увеличится, да, и увеличится беспорядок, и учитель ничего не добьется. Мне кажется, что, конечно, понятие нормы закладывается именно в школьных стенах. Норма. Но как это делается? Настоящий учитель, как и сказал святитель Филарет, он должен, не раздражаясь, создавать эти нормы. Но это не значит, что он должен от них отказываться и ждать, когда они сами установятся неведомым ему способом.
Но ведь самое интересное, все, что мы прочитали, это он перенесет на государство, и затем до самого конца своей жизни будет проповедовать это в государстве. И
чтобы
будет...
все само вот так вот обустраивалось?
Да, и не надо никого трогать. Он же будет постоянно говорить царю, прости, прости революционеров, пускай они там как-то сами, но как они сами действуют, ну как они сами остановятся? Они стреляют и стреляют всех, и поэтому... Это действительно странная система. Он напрочь отрицал любой вид насилия в государстве. Разве можно представить государство без какого-либо наведения порядка?
Даже школу такую себе представить, ну, практически невозможно.
А что говорить, да, про все государство? Поэтому правильно вы говорите. Ведь вот Достоевский, мы говорили, он же благодарил царя за то, что его на каторгу отправили. Это его немножечко вразумило, он говорит, привело в чувство, и он благодарен. А если бы они вот так оставили, он бы развратился. И получилось бы, он предъявил претензию государству, а что ж ты меня не остановило? Я в связи с этим вспомнил первый нашумевший фильм «Перестройки», документальный, помню, тогда все ходили на него как на художественный, по-моему, назывался «Высший суд». И там впервые зашли в камеру человека, приговоренного к смертной казни, и вот этот человек, помню, меня тоже потрясло, это было самое начало перестройки, он предъявил претензии государству. И он рассказывает весь свой путь, как его не останавливали, а чуть не поощряли. Даже милицию он взятку даст, и они его поощряли. Он фарцевал, он что-то торговал, потом попал в банду, и однажды получилась такая ситуация, что свидетелей надо было убить, да еще и главарь там. В общем, они убили несколько человек, его приговорили к высшей мере. И когда он очухался, он предъявлял все время претензии. Говорит, вот на этом этапе остановили бы меня, все было иначе. Вот здесь бы. А теперь само государство меня наказывает. А вот государство никто не наказывает за то, что оно провинилось как бы. А виноваты мы вместе. Это была потрясающая мысль, я помню тогда... как она меня потрясла, что ответственность несут и те, и другие, если государство будет вот таким, как Толстой предлагает.
А я хочу сейчас еще вспомнить тоже сегодня популярное, можно сказать, даже модное слово – социализация. И если ребенок растет в семье, и, допустим, есть возможность там бабушки, какие-то тети, мамочка оберегает ребенка и занимается, совсем маленький ребенок, то все равно говорит о том, надо его все-таки отправить куда-то в детский клуб, в садик. Зачем? Не потому что сложно и нет возможности ребенка в семье не воспитывать, а чтобы он понял правила и границы поведения в обществе, социализация. Да? Если в школу приходит ребенок, и там вместо определенных границ, правил, установок, как нужно, что должно, передачи не только на формальном уровне, но и разговор, например, о ценностях, что в обществе ценно, что важно. Если этого не происходит, и ребенок тут отдан сам себе, то изначально родители уже в панике. Он, значит, не сможет потом в обществе быть, ну, вот так вот полноценным, что ли, человеком. Он не сможет общаться с другими людьми так, чтобы это было удобно всем, и он смог бы, так сказать, проявить свои личностные характеристики в пользу, а не во вред.
Ну, раньше и говорили, да, что человек воспитывает вся деревня. То есть раньше вот в России так и было. Почему выходили такие крепкие люди? В деревне попробуй-ка.
Да, сразу вон тебя оглоблей.
Да.
От Валаама до Аляски. От Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
И вот, к сожалению, наш Лев Николаевич все это разрушает, все это ему не нравится, и он ведет к полной анархии. Все удивлялись даже, до какой степени анархии он призывает. То есть вообще отказаться даже подать и платить. То есть государству совершенно не служить. И сам он, между прочим, потом так и будет действовать, когда он своего сына повезет в Москву в казенную гимназию. Ему там предложили подписать поручительство за его благонадежность. Толстой развернулся, дверью хлопнул, ушел и отдал сына в частную гимназию. Почему? Не хочет подписывать никакую бумагу государству. Не хочет с государством иметь вообще ничего общего. Тогда был вот суд присяжных, а так как он граф, его, конечно, пригласили, так он приехал и сказал, а я не могу быть присяжным. Почему? Ну так вот, по своим вот этим новым убеждениям. Развернулся и опять ушел. Ну а кто это будет работу выполнять? И поэтому обратим внимание на такой тоже странный факт, на него как-то я раньше никогда не обращал внимания. Лев Толстой единственный из писателей, который сидел в одной точке в Ясной Поляне и ждал, что все к нему приедут. Он так как-то такой внутренний эмигрант, так странно. Вот это вот его отношение с государством. Он говорил чиновникам, кому надо, сами ко мне приедут. Он вообще старался. Он жил в государстве вне государства. И все к нему ехали, к сожалению, да. И особенно вот художники, Гея, Репин, Крамской, Нестеров, Фет, Бабарыкин.
Но художников, понять можно.
Да, они ехали, что приставали. Они, да. Вот. Например, Салтыков-Щедрин меня удивил. Он когда-то с ним был знаком. Потом же тот в Туле был. Это же рядом. Они никогда не виделись. Почему? Он ждет, когда тот к нему приедет. Сам он к нему ни за что не поедет. Он считал ниже своего достоинства. И вот этот знаменитый эпизод в 80-м году, когда Тургенев приехал звать Толстого на пушкинский праздник, Толстой сказал твердо: «Нет, не поеду все, ну как так? Там будут все писатели». Я сказал: «Нет, ну мы соберемся впервые обсудить все, Пушкин». «Нет, и все».
Я хочу напомнить, это был, наверное, 1880 год, когда речь шла об открытии памятника Пушкина, когда потом Достоевский скажет свою знаменитую речь.
И вот Тургенев тогда был прям в шоке. Он никак не мог понять, ну почему нельзя вытащить Толстого. Вот такой он был человек.
Я вспоминаю еще известный рассказ Толстого, который входит в школьную программу «После бала». И там герой рассказа, вы помните, он влюблен, он счастлив, и вот уже до счастья остается совсем немного. Замечательная невеста у него, Варенька, но она дочка полковника. И рассказ построен так, что через некоторое время герой видит исполнение полковником своих жестоких обязанностей, связанных с наказанием. Он участвует в сцене вот такого жестокого наказания солдата, который сбежал из казармы. И после этого герой отвращается от всего. Он уже не может любить, он уже не может служить государству. Он хотел сначала стать военным, а теперь речь идет не только о том, что он не военный, но он вообще порывает всякие связи и отношения с государством.
Меня всегда это удивляло, как такая явно антигосударственная вещь, да, государством вставлена в школьную программу, чтобы учить граждан нашего государства. Люди как-то просто не разобрались, потому что рассказ написан только с одной целью – не служить государству, именно вот уйти от государства. Там ради этого, он же поздно написан, уже после того, как Толстой четко определился в своих взглядах. Мне иногда учителя говорят: там про любовь. Я говорю: извините, ну извините, где вы видели такую любовь? Чтобы вот вы влюбились в девицу, вдруг узнали, что ее отец чего-то там работает, оказывается, в зоне, побил какого-то зэка, и у вас вдруг прекратилось любовь. Это вообще невероятная вещь.
Я тоже, когда старшеклассников спрашиваю, пытаюсь их вот сказать, такая ролевая ситуация, встаньте на место героя, вот узнали, что у вашего возлюбленного, девушки, молодого человека вот какие-то сложности, значит, вы не разделяете идеи родителей. Является для вас ли это необходимым и обязательным условием, так сказать, прекратить свои отношения и обязательно, значит, как-то отношение свое изменить, даже не сколько прекратить, а сколько перенести вот на человека, который до этого вам был дорог. Ну, конечно, много очень споров, недоумений, и такой сложный разговор у нас.
Да, и думаете, кто-то говорит, что взгляды, значит, отца для меня определяющие, что ли, это же вообще невероятно.
По крайней мере, задумываются и понимают, что, в общем, какая-то ситуация странная вот в рассказе, да, что далеко не все бы вот могли так отказаться отказаться от своего любимого человека из-за того, что не смогли бы, например, как-то вот взаимодействовать с родителями. Там разные варианты были отношений дальнейших, но это мы уже, так сказать, фантазируем.
Да, ну давайте вернемся. Мы сегодня что-то отвлекаемся от Ивана Николаевича. Давайте вернемся к его биографии. Глянем, в его биографии мы возьмем только ключевые моменты. В 62-м году он женится, ну, слава богу, Софья Андреевна Берс, мы к ней обязательно вернемся, это очень интересно, его супруга. Ну, а дальше, когда он пытается определиться во взглядах, он решил проверить на зубок главное верование русского человека.
Ну, тогда ему нужно отправляться
куда-то. Да, по святым местам.
Да.
И вот он съездил в Киево-Печерскую лавру, например, да. Значит, скиталец вспоминает. Лев Толстой как-то рассказал мне о своей поездке в Киев. Одетый простым богомольцем, в лавре пришел он к старцу с намерением поговорить о вере. Тот, занятый другими богомольцами, не подозревая, что к нему обращается знаменитый писатель Толстой, ответил: некогда, ступай с Богом. И все. Наш Толстой развернулся и решил, что у церкви спрашивать нечего, потому что его Толстого не приняли, да, не зная элементарную вещь, что перед Богом там званий генеральских не бывает. Поэтому если ты человек, просто как человек, раз уж приехал, тем более он переоделся для этого, да, в простую одежду, зачем же ему его это вот...
Смирения не хватило, подождать. А ведь он ведь еще и в Оптину ездил. Это более известный, наверное,
да,
факт.
Да, и причем, да, не один раз. И вот давайте мы кратенько заглянем. У отца Амвросия он был, по одним сведениям я встречал, 2 часа, по другим воспоминаниям 4 часа. Никто ж тогда это точно не засекал. Но он был у отца Амвросия, вот, был в Оптиной пустыне. И вот его биограф знаменитый Павел Иванович Бирюков, который написал 4 тома его биографии, где там, ну, каждый шаг описан, вот как он описывает посещение Оптиной. Сам Лев Николаевич вспоминал, как он подошел к книжной лавке узнать, какой духовной пищи снабжают народ оптинские монахи. У прилавка старушка спрашивала Евангелие, монах отвечал, что у него есть гораздо лучше книжки, и подсовывал ей, слова какие, стиль, интересно, описание монастыря и чудеса угодников. Лев Николаевич вмешался в разговор, добыл Евангелие и отдал старухе. Беседа со старцем Амвросием его не удовлетворила. Старец, слышавший о его антицерковном направлении, убеждал его покаяться и подтверждал свои доводы текстом священного писания. «Егда согрешишь, повежь церкви». Лев Николаевич возражал, что такого текста нет, а есть другой. «Если брат твой согрешил тебе», старец стоял на своем, Лев Николаевич вынул из кармана Евангелие, указал старцу его ошибку. Точка. Старец немало не смутился и перевел разговор на другое. Конец цитаты. Итак, обратим внимание, вот этот стиль всей биографии, да, это Павел Иванович, его биограф, именно так описывает. Нам здесь очень важно сами вот эти интонации, сам выбор их. Льва Николаевича, это же Лев Николаевич пересказывал, биограф там не был. Сразу видно, что увидел сам Толстой в Оптиной, что он увидел. Не то, что было.
Да, и как он это понял, интерпретировал, да?
Да, да. И в этой интерпретации мы видим всего Толстого. Первое мы отметим, да, что для Толстого Евангелие выше всего.
Но это неплохо.
Это неплохо. И дальше ему кажется, что церковь игнорирует Евангелие и ставит выше Евангелия чудеса.
Но это не обязательно. Один частный случай, молодой монах,
конечно,
вот так вот посоветовал. Может быть, он уже знает эту бабушку
может,
давно.
Да, может, и не так было, да. Вот, потом обратим внимание, Толстой, конечно, уверен, что он Евангелие знает лучше, чем какие-то там старцы Амвросии.
Знаете, а тоже непонятно. Можно в Евангелии разные цитировать отрывки, и он цитировал что-то одно и показал тот отрывок, который он цитировал, а старец мог что-то другое цитировать, и поэтому ясно, что старец не смутился, а что смущается.
Да, конечно. Вот старец не смутился, но это же впечатление-то его. Быть такого не может, чтобы старец специально наврал, а это именно так у Толстого выглядит, он так видит.
Да, что... как будто бы он избегает правды.
Да, и потом он до конца жизни уже, Толстой, будет писать, что все-таки все церковные люди – это вот такие сознательные обманщики, которые, в принципе-то, прекрасно осознают, что они обманывают народ, но, тем не менее, им это выгодно. И они на этом обмане держатся. Вот он, Лев Николаевич, смог его раскусить. А старец, конечно, понял, что его раскусили, но не смутился, потому что это не первый раз, уже его постоянно кто-то, может быть, такие умные люди приходят. У него уже опыт у старца хитрить и лицемерить. В общем, все здесь проникнуто, конечно, фальшью и ложью.
Этот текст вот возмущает именно тем, что он очень предвзятый, конечно, что ситуацию освещает только с одной стороны. Конечно, хорошо было бы услышать голос самого отца Амвросия.
Что... Отец Амвросий сказал четко и коротко: гордыня такая, что вряд ли когда вернется к церкви. И сказал очень точно. Гордыня, вот по этой гордыне он же так видит. Кстати, после посещения старца Толстой в дневнике записывает: популярность мешает человеку смотреть на людей с христианской точки зрения. Ну, с христианской мы у Толстого понимаем, что именно с его. То есть он же, к сожалению, придумав безличного бога, такого буддийского, тем не менее оставил понятие христианский. Почему он это сделал, непонятно. И все время называл, что он истинный христианин. Хотя Христос у него все время стоит только в перечислении Лао Цзы, Конфуция, Соломона, Будда. Христос. Он у него один из немногих.
Один из ряда.
Да, один мудрец, человек, естественно. Поэтому сложно его читать, вот этот христианский вводит немножечко в соблазн. И то, что он пишет, значит, популярность мешает смотреть, так и видится, что у кого что болит, тот о том и говорит. То есть это болезнь, прежде всего, конечно, самого Толстого. Недаром после именно посещения отца Амвросия он будет писать свой знаменитый рассказ «Отец Сергий». Кто читал, представляет. Все специалисты отмечают. Конечно, никакой правды о монастырях и старцах там и близко не лежало. Естественно, отец Сергий – это представление о старце самого Толстого. То есть это его интерпретация, его взгляд – это сам Толстой. Вот как молится отец Сергий, так молился Толстой. Как он молится, но все время не забывает о том, что... ну как, фальшивить, что ли, пытается, притворяется, пытается что-то найти. Это все взгляд самого Толстого. Или даже вот этот тщеславие, как он относится. Толстой вообще не мог представить, чтобы старец мог освободиться в душе своей от страсти, честолюбия, тщеславия, гордыни, что его хвалят, а ему абсолютно все равно. Но это факт. Старцы действительно этого добиваются.
Ну, каждый же судит по себе. Может быть, да. Толстой решил, что для него это никак невозможно. Вот, и потом начал с этой меркой подходить на свой аршин.
Вы, как всегда, точны абсолютно. Вот он это понял, что это невозможно. То есть, ведь как он шел к своей теории, мы говорили, да, по-моему, раньше, что он знал, что есть такой христианский идеал. Он видел жизнь. Он видел, что в жизни христианский идеал никто не исполняет. И он пришел к выводу, раз его не исполняют, значит, все это ерунда, этим заниматься не надо. Он считал, что поэтому церковники придумали миф о рае и о загробной жизни. Здесь нельзя исполнить, они придумали сказку, что там это будет, и этой сказкой усыпляют народ. И его теория очень проста. Надо смириться со злом. Человек должен смириться с тем, что он падший. И поэтому для него нормальный человек – это падший человек. Падший – это и есть счастливый, только он должен со своей падшестью смириться. И он сразу становится счастливым, блаженным, решает все свои проблемы уже здесь, на земле. То есть мы дальше пойдем обязательно, поговорим вот о непротивлении злу-то. Хотя говорят непротивление злу насилием, но мы рекомендуем последнее слово убирать, и будет все понятно. Непротивление злу. Вот основное в теории Толстого. То есть ему очень нравилось само примирение с любым злом. Ну вот он еще пишет своей, значит, так, в дневнике он пишет: Машенька, это его сестра, монахиня, говорит об Амвросии, и все, что говорит, ужасно. Подтверждается, что я видел в Киеве. Молодые послушники святые, старые с ними дьявол. Вчера был у Амвросия, говорили о разных верах. Я говорю, где мы в Боге, то есть в истине, там вместе, где мы в дьяволе, там все врознь. Амвросий жалок своими соблазнами. Ну и вот в духе Толстого замечательная фраза, мне нравится. «Достиг терпимости православия в этот приезд». То есть вершина его святости, как считает Толстой, это терпеть православных. Вот ты терпишь православных, все, это уже такая вершина, что дальше некуда. Вот он ее достигает, он достиг ее с трудом, и этот Эверест он взял. И вот здесь очень важная фраза, обратим внимание, где мы в Боге, там вместе, где мы в дьяволе, там все врозь. Это тоже один из краеугольных камней всей его теории. Со всеми священниками Толстой начинал разговаривать с этого пункта. Он говорил, почему вы, православные, считаете, что истина только у вас, получается, за бортом вашей истины оказываются миллионы и миллиарды людей. Все буддисты, все язычники, весь Восток, конфуцианство, которое он так уважал, и даже католики. Он прочитал историю христианской церкви католического автора и православного. Он говорит, ой, ничего себе, вы друг друга ненавидите. И получается, что вы вносите раздор, а я за мир. Поэтому как этого мира достичь? Ага, значит, надо найти общую точку соприкосновения, общий фундамент, то, что объединяет каждого человека на земном шаре. Это не православие. Поэтому, видите, он отцом в Руси это и начал говорить, что вот там, где вы, там раздор, а там, где мы, там... Но он перепутал. Почему? А потому что грех всех нас объединяет. Так это же и есть дьявольское. То есть, как ни странно, у него везде Бога он называет дьявола, а дьявола Бога. У него все перевернуто.
Да, все с ног на голову.
Все с ног на голову, да. И в том числе.
И я знаю, что вот герои Толстого, ну, мы помним, один из его любимых в «Войне и мире» Пьер Безухов, он тоже мечется, ищет, и в конце концов приходит к крестьянам, к простым людям, и вот здесь, значит, особое какое-то открытие ему дано, ну, конечно, автор позволяет ему совершить эти открытия, и вот простая жизнь, которая, так сказать, меняет опять систему измерений, систему взглядов, появляются новые надежды у Пьера, мы знаем, уже, так сказать, когда он попал в плен, да, вот когда он общается с простыми крестьянами. Ну и вот для самого Толстого вот эта идея, что нужно быть проще, может быть, здесь он искал выход, так сказать, чтобы реализовать свою теорию в жизни.
Ну это, да, действительно, все вырастает из его теории. Поэтому вот это опрощение, как он опростился, как он говорит, да, себе, то, что он надел простую знаменитую эту рубашку.
Толстовку, да.
Толстовку, да, стал колоть дрова, сам топить печку, сам пахать землю, носил воду с ключа, потом научился шить сапоги и так далее. И до конца жизни уже вот он так жил, занимался обязательно каким-то физическим трудом. Все это вырастает из его теории. То есть опять из его теории, что значит быть святым. То есть как вот достичь этого блаженства. Он считал, а вот и все. То есть человек, который это делает, этого вполне достаточно. Не надо никаких монастырей, никаких этих постов, аскезы, всех этих подвигов послушания. Будь проще. Знаете, сегодня, да, говорят, вот для Толстого будь проще, это будь святой. Ты будь проще, все, точка, приплыли, больше ничего не надо. И в его дневниках везде будет встречаться вот это. Ой, как я рад, как я счастлив, как я блаженствую, потому что я, слава Богу, живу в Ясной Поляне, а не в городах. Вот, не служу государству, значит, он не служит, видите, никому ничего, по ресторанам не ходит. Он обычно перечисляет, чтобы быть святым, это значит не пьянствовать, не развратничать, слава от него уйти. Под конец он действительно был как бы выше славы, потому что он основатель новой религии, а это уже больше, чем просто какая-то слава. Хотя она его преследовала всю жизнь, это, вот это желание.
Ну и трудиться, да?
Ну трудиться, видите... Мы потом, наверное, когда о супруге будем говорить, супруга его хорошо раскусила, потому что трудиться интересно, он трудился. Он же трудился, у него много умственного труда, он его просто чередовался физически, вот и все. Он же трудился не потому, что он действительно своим трудом вносил какую-то лепту там, в ВТО государство, понимаете? Это все ерунда. Это ему надо было, как сегодня...
Тренажеры.
Тренажеры, да, вот это точно так же. У Толстого не было тренажера. Он вместо тренажера, вот и все.
Он сапоги шел вместо тренажера.
Да, вместо тренажера, и не более того. Супруга это долго смеялась, она говорит, честно бы сказал, что меняешь труд умственный на физический. Зачем ты говоришь, что все должны этим заниматься? Это несерьезно.
Я знаю, он подарил одну пару сапог Фету. Фет поставил на полку, где стояли книги Толстого, и написал там еще один том Толстого.
Вот. И Толстой это, конечно, прекрасно понимал, что он их шьет не для того, чтобы в них ходил какой-то крестьянин, да? Вот такие, значит, у него пошли выкрутасы, над которыми, конечно, все смеялись. Я помню, у Репина встретил... Репин стоит, смотрит, как Толстой пашет, зарисовки делает он, там, мольберт, все. И тут мимо крестьяне.
Тоже смотрит.
остановились, ну, граф, они же знают, граф. А Репин же художник. Он смотрит, он говорит, я никогда еще не видел на лицах больше иронии, чем у крестьян, потому что они с иронией смотрят, ну, граф, ну, понятно, что это рисуется, наигранность, да. Фальшь. Это,
чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало.
Так говорила его супруга. Все, вы угадали. Вот она точно так же рассуждала. Так, и дальше вот давайте еще одну, может быть, мы успеем сказать о еще одной стороне его биографии. Это голод, где тоже высказалось его взгляды. Но 1891 да. год, в мае ничего не взошло, и все поняли, наступает во многих районах голод. Александра Андреевна, тетушка, вспоминает, как к Толстому приехал тульский предводитель дворянства и не мог говорить ни о чем другом, как только о голоде. И это раздражало Льва. Он противоречил каждому слову Раевского, бормотал про себя это вздор. Нужно покориться воле Божьей. Не может быть ничего доброго в том, чтобы отнять у одного и дать другому. Лев не переставал вить свою канитель, пишет тетушка, что производило на слушателей самое странное действие. Ну, конечно, все призывают помочь, голод. А Толстой, наоборот, кричит, да вы что, с ума сошли? Это же вы не дело делаете. Июль. Все уже говорят о голоде, хотят помогать голодающим, спасать их. И Толстой пишет, и как это противно. Люди, не думавшие других о народе, вдруг почему-то возгораются желанием служить. Тут или тщеславие, или страх. Добра здесь нет. Лескову пишет, голод никак нельзя отвратить тем, чтобы собрать деньги и купить хлеба. Только новый соблазн представит те деньги, которые соберут. Взять у правительства или там пожертвования, то есть собрать побольше мамоны, неправды. И не изменяя жизнь, увеличить количество корма. Я думаю, это не нужно и ничего, кроме греха, не произведет. Мотивы этих людей – тщеславие, честолюбие, страх. Против голода одно нужно, чтобы люди делали как можно больше добрых дел. Доброе же дело не в том, чтобы накормить хлебом голодных, а в том, чтобы любить и голодных, и сытых. И любить важнее, чем кормить. Вот такой странный принцип.
Странный, потому что, конечно, никто не скажет, что любить не важно. Любить надо, но любовь должна быть деятельная. Нельзя так абстрактно любить и никак не помогать им.
Не говорить, это неразрывно связано, да? В Евангелии постоянно об этом. Если ты говоришь, да, а брата не любишь, так где же тогда любовь-то? Это вещи неразрывные. А он их, правильно вы говорите, как-то разорвал. У него одна абстракция. Недаром он анархист. Недаром у него много буддизма. От медитирования, от того, чтобы вот уйти раствориться в примере с голодом, получилось точно так же. Еще цитаты. Толстой пишет. Спасение жизни материальное, спасение детей погибающих, излечение больных, поддержание жизни стариков, слабых не есть добро, а есть только один из его признаков. Не может быть ничего доброго в том, чтобы отнять у одного и дать другому. Материальное спасение, поддержание жизни есть последствия добра. Поддержание жизни мучимого работой раба, прогоняемого сквозь строй, не есть добро. Все говорят о голоде, все заботятся о голодающих, хотят помогать. Как это противно. Но, правда, в сентябре, когда все стали все-таки ждать от него каких-то действий, он уже не выдержал, нашел интересное слово «уступка». То есть, как бы из общего такого правила. Хотя, например, вот ему пришло письмо из Лондона, от секретаря, основанного им на толстовских идеях общества, где говорилось, что общество находится в недоумении, как же он изменяет своим принципам. Ну, Толстой заявил, я занимаюсь распределением блевотины богачей. И пошел все-таки. И то с государством не имел никаких дел. Конечно, нет, он организовал, собственно, дети ему помогали, они были уже взрослые, и они организовывали свои столовые, которые резко отличались от государственных, знаете чем? Там никогда они не ели мясо, Толстой к этому времени уже не ел мясо, и не молились. Толстой с кем приезжал, да?
Перед едой не молились.
Да, ну, в России тогда же одни свиньи не молились перед едой, и крестьяне оглядывались, думают, а правильно ли столовая? Что-то так странно. Вон там нормальная столовая, а тут какой-то отче наш не читает, никто не крестится, никто не молится. Были даже жалобы, некоторые даже отказывались. Молодцы, русские люди понимали, что тут что-то неправильно. Вот, то есть Толстой уступку сделал, но вот до определенного какого-то... Ну и когда все это закончилось, его, значит, биограф Бирюков пишет: освободившись от руководства делом кормления голодающих, очень тяготившего его, Толстой вернулся к любимому делу писания. Работает над книгой «Царство Божье внутри вас».
Да, вот такая у нас сегодня вышла передача. Столько мы разного вспомнили о Толстом. Я думаю, что многие факты, ну, не очень популярны, и, может быть, не все об этом так подробно знают. Я думаю, каждый нашел для себя что-то такое, о чем есть подумать.
Да, мы хотели подчеркнуть, что вот все факты его биографии, и мы книжки вспоминаем, да, они всегда строятся на, конечно, мировоззрении, внутреннем мироощущении писателя. Это очень важно. Без этого мы просто не поймем ни его жизни, ни его творений.
Ну, а сейчас нам надо уже прощаться. Мы, наверное, должны пообещать, что следующая программа будет продолжать разговор о Толстом.
Ну, он такой гигант, что обязательно о нем еще поговорим.
Дорогие наши слушатели, мы ждем ваших отзывов. Пожалуйста, обращайтесь к нам. 115-326, Москва, Пятницкая, 25, строение 1, радио «Радонеж» или info@radonezh.ru. Это наш электронный адрес. И еще раз хочу напомнить, что сегодня с вами разговаривали, проводили занятия по литературе Николай Алексеевич Лобастов и Елена Николаевна Себина.
До скорых встреч.
Всего доброго. Храни вас Господь. Вы слушали программу из цикла «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы».
Дорогие братья и сестры, просим ваших молитв о наших жертвователях, которые пришли на православную выставку-ярмарку. Болящие Ирины, Елены, Иулии, Зинаиды, Любови, Марии с очадами, болящие Марии, монахини Екатерины, монахини Феофилы, настоятельницы Феофилакты, иерея Анна, Николая, болящие Татьяны, Ольги, Александра, Николая, отроковицы Ксении, младенца Даниила, Натальи, Евгении, Фаины, Олега, Анатолия, Виктора, Иоанна, Михаила, Антония, Марии, Татьяны, Галины, Лидии, болящие Галины, Виктора, Марии, Татьяны, Галины, Владимира, Юлии, отрока Дмитрия, болящей Валерии, болящего Игоря, тяжкоболящего Георгия, болящей Раисы, болящей Галины, болящей Лидии, Татьяны, Веры, Игоря, Евгения, Софии, отроковицы Елизаветы, болящего Владимира, Лии, Тамары, Дарьи, Галины, Натальи, Зои, тяжкоболящего Иоанна, болящего Александры, болящего Ирины, болящей Раисы, болящей Зинаиды, болящего Никиты, болящей Николая, болящего Надежды, болящей Тамары, болящей Зинаиды, болящей Нины, болящей Галины, Веры с очадами, Сергея с очадами, Раисы, Валентины, Владимира, Натальи, Татьяны, Марии, Галины, Неонилы, Евгения, Ирины, Сергия, болящей Нины, Анны. Паси Христос!
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.